Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
И политолог Владимир Васильев. Здравствуйте,
добрый
Владимир.
Вечер.
С сегодняшнего дня в стране началась регистрация кандидатов в президенты России. В частности, о выдвижении своей кандидатуры заявил губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, петербуржец, кстати говоря. Сегодня же Центральная избирательная комиссия завизировала документы лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. Похоже, все-таки кремлевский сценарий выборов в начале парламентских, а затем и президентских, начинает осуществляться, несмотря на массовые протесты россиян против фальсификации, против Владимира Путина. Сегодня состоялось, например, первое заседание законодательного собрания Санкт-Петербурга нового созыва. Несмотря на скромный протест депутатов эсеров, отказавшихся принимать из рук председателя городской избирательной комиссии мандаты, спикером петербургского парламента был избран единоросс Вячеслав Макаров, а сенатором от законодательного собрания единорос Вадим Тюльпанов. В общем, все идет по-прежнему. Призыв эсера Геннадия Гудкова сдать мандаты все партии системной оппозиции проигнорировали, выдвинули своих малопопулярных лидеров на президентские выборы, готовятся к первому заседанию Госдумы нового созыва, назначенному на 21 декабря. А на встрече с Дмитрием Медведевым эти лидеры, в частности Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, назвали митинговавших на честных выборах за честные выборы на Болотной площади россиян оранжевой проказой и поиском американских спецслужб. Такое ощущение, что системная оппозиция предала россиян, которые за нее так активно голосовали. Но системная оппозиция готовит массовые митинги протеста. В Петербурге 18 декабря, в Москве 24. Любопытно отметить, что в Петербурге в этой общегородской акции протеста намерена принять участие и системная оппозиция, в том числе из партии КПРФ, лидер которой назвал митинг на Болотной оранжевой проказой. А что дальше? Как будут развиваться события? Какую стратегию и тактику должна определить перед президентскими выборами столь политически неоднородная масса недовольных и оскорбленных россиян, готовых выйти на площади? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Владимир Григорьевич, у меня к вам вначале такая просьба. Ну, я попрошу вас дать свою характеристику той внутриполитической ситуации, которая сложилась в стране. Ну, не очень долго, я понимаю, это тема отдельного разговора, но мне просто, чтобы начать разговор, вашу позицию интересно узнать. Пожалуйста, Григорьевич.
Ну, я думаю, что ситуация в стране определяется результатами думских выборов, на которых «Единая Россия», если называть вещи своими именами, потерпела серьезное поражение. Она при всех фальсификациях на этих выборах потеряла 15% голосов. Она продемонстрировала правящему классу, что на нее нельзя более положиться в качестве средства электорального контроля. И она продемонстрировала Владимиру Путину, что она является плохим партнером на президентских выборах, из чего Путин сделал немедленный вывод. И, в общем, его кампания будет вестись под флагом Объединенного Народного фронта. А другая сторона дела состоит в том, что сейчас Россия медленно вползает в другую фазу политического развития, связанную уже, собственно, с президентской кампанией. И надо сказать, что тот ущерб, который понесла «Единая Россия», далеко не очевидно, что прямо конвертируется в дальнейшие политические изменения. То, что происходит сейчас в президентской кампании, свидетельствует скорее о том, что власти не извлекли никаких уроков и продолжают линию на консолидацию авторитарного режима. Я думаю, что они просто-напросто пытаются и будут пытаться дальше игнорировать протесты против итогов думских выборов, надеясь на то, что эти протесты сами собой сойдут на нет. Между тем, они продолжают реализовывать свои стратегии с естественной для них целью возвращения Владимира Путина в президентское кресло и с тем, чтобы он оставался в этом кресле еще 12 лет.
А, Владимир Васильевич, вашим оценкам.
Судя по реакции очень большого количества избирателей на то, что произошло на думских, в частности, в Петербурге, на ЗАГСовских выборах, судя по массовым протестам против этих результатов, судя по иным признакам, в частности, по поведению журналистов, по ряду иных признаков, я бы охарактеризовал ситуацию в России как предреволюционную. Она именно предреволюционная, она не обязательно выльется в революцию. Если она и выльется, то непонятно, будет ли эта революция бархатной или с более жесткими неприятными последствиями. И сейчас, конечно, во многом дальнейшее развитие ситуации будет определяться позицией властей. Либо власти по-прежнему будут игнорировать протест, делать вид, что его нету, и делать вид о том, что они узнают о фальсификациях после того, как эти фальсификации произошли, и даже не допускали о том, что они могут быть на выборах. Они будут, может быть, ограничиться декларативными заявлениями о том, что надо идти навстречу всем этим пожеланиям, там, более внимательно рассматривать жалобы и так далее. Но, на мой взгляд, без существенных уступок этим протестам дальнейшее нормальное функционирование российского государства невозможно. Мы находимся не просто в стадии застоя, мы, на мой взгляд, находимся уже в стадии существенной деградации. И это деградация государства. Что же касается общества, то в обществе, я могу сказать, как политический психолог, наблюдается очень опасная тенденция, разрастания ненависти. Ненависти, причем ненависти широкой. Уже значительное количество людей начинает ненавидеть своих политических противников. Причем это отношение, я подчеркиваю, характеризуется не какими-то там абстрактными отрицательными рейтингами, а именно ненавистью. Так вот, ненависть – это показатель нестабильности состояния государства. Это очень опасный психологический предреволюционный показатель. И этот показатель власти, конечно, надо по возможности учитывать, если она это в состоянии.
Я бы хотел озвучить самую последнюю новость, которая пришла вот буквально только что. Европарламент призвал к проведению новых свободных и справедливых выборов в России. Об этом говорится в резолюции, только что принятой в Страсбурге в среду. В документе говорится о необходимости расследования всех сообщений о нарушениях на выборах в Российскую Думу 4 декабря. Как подчеркивают депутаты, возможности выдвинуть своих кандидатов в России были лишены несколько оппозиционных партий, что в значительной степени противоречит принципам политической конкуренции и плюрализма, конец цитаты. Григорий, как вы считаете, это будет иметь какие-то последствия для, собственно говоря, вот изменения, ну, скажем так, состава Госдумы или вообще на поведение власти, или все равно, что там заявляет Европейский парламент, и что заявляют сенаторы Соединенных Штатов и так далее?
Ну, подобные заявления Европарламента являются довольно обычной политической практикой. Европарламент часто делает такие заявления по итогам тех выборов, которые он оценивает как несвободные или прошедшие со значительными нарушениями. Я говорю об этом потому, что не нужно думать, что это вот такое вот уникальное событие, связанное с особой неприязнью или особым вниманием к России. Это нормально. Другое дело, что нормой является и то, что авторитарные режимы, которые обвиняют в нарушениях на выборах, обычно подобного рода заявления игнорируют, и я совершенно не сомневаюсь, что и российский режим в данном случае поступит так же. Никаких последствий это заявление не будет иметь, на мой взгляд.
Владимир, вы согласны?
Не вполне, но я бы хотел подчеркнуть, что все-таки это заявление является достаточно дискомфортным для российского руководства. Я напомню, что согласно Конституции за внешнюю политику у нас отвечает президент, и последствия во внешней политике после этого заявления для России, несомненно, будут. Мы не настолько сильная страна, чтобы игнорировать подобные заявления. Рассмотрим противоположный пример. Соединенные Штаты Америки. У них были проблемы на выборах, эти проблемы обсуждались международным сообществом. Помните, когда во Флориде пытались пересчитывать голоса, которые решали судьбу президентских выборов в США. США спокойно проигнорировали всю международную критику по одной простой причине. Это сильное государство с высокоэффективной экономикой и с очень сильной армией. Государство, которое, извините за тавтологию, в силу своей силы, может игнорировать все подобные обвинения. Мы не настолько сильны, экономика у нас неэффективна, она не развивается в высокотехнологическом направлении. Мы не имеем достаточно хороших вооруженных сил, а армия наша недостаточно боеспособна, у нас есть целый ряд иных проблем, и поэтому мы значительно больше зависим от международного сообщества, чем те же пресловутые Соединенные Штаты. И в силу этого, конечно, последствия для нашего государства неприятные, международные последствия будут. Но я хотел бы обратить внимание здесь не только на это, но и на прагматичную сторону этого предложения. Понятно, что новые выборы сейчас не провести. Не потому, что это трудно организационно сделать. Их можно сделать организационно, но проведение новых выборов даст точно те же самые фальсификации. Проведение новых выборов, так называемых честных выборов, на мой взгляд, возможно при соблюдении ряда условий, при изменении законов, в частности, при изменении системы формирования избирательных комиссий. У нас все избирательные комиссии сформированы таким образом, что они всегда зависят от административного ресурса.
Ну да, известный факт.
Что партии в них представлены явно недостаточно и не могут никак влиять на этот процесс. По логике вещей, председателями избирательных комиссий, это моя личная точка зрения, ее можно рассматривать как условную законодательную инициативу, должны быть представители оппозиционных партий, но никак не власти. И вот тогда выборы действительно будут намного честнее, чем они проходят сейчас. Иначе говоря, подытоживая, пока мы не создадим условий для нормальных выборов, в частности, по избирательным комиссиям и многих других законодательных, проведение повторных выборов будет бессмысленным.
Спасибо, Владимир Васильев, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов? Об этом спорят социолог Владимир Римский и политолог Михаил Тульский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резенков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Ну вот, мне интересно еще такой момент обратить внимание, на такой момент. Как вообще теперь изменится расклад политических сил вообще в Госдуме? Это, если это актуально, не актуально, вообще станет она местом для дискуссии? Например, сегодня Борис Грызлов, он заявил, что уходит из Госдумы, а в средствах массовой информации обсуждается кандидатура премьер-министра Александра Жукова. Вообще, вот эти мои вопросы, которые я задаю, они для россиян имеют какое-то значение или нет? Григорий.
Ну, я бы хотел сказать пару слов по прежнему вопросу, который вы задавали. Вы знаете, это довольно-таки детская и демагогическая точка зрения, что сильные страны игнорируют критику в адрес их выборов, а слабые, ну, должны они же слабые. А после выборов, на которых избрали Джорджа Буша-младшего, в адрес Соединенных Штатов не раздавалось официальной критики со стороны ни одной страны. Ни Европарламент, ни, кстати сказать, Россия, ни кто бы то ни было еще не сформулировал на официальном уровне претензии к американским выборам. Так что игнорировать там, в общем, было нечего. Ну, а что касается того, как диктаторы относятся к критике, даже очень слабые, ну, ярким примером является, например, правитель Зимбабве Роберт Мугабе, которого, ну, кто только не критикует, какими способами это не делает. И ведь страна слабая, там гиперинфляция была, экономика в полном развале, но он это дело игнорирует, потому что, а что, что они могут сделать? Вот точно так же будут реагировать на это и российские правители, я полагаю. Хорошо это для них? Ну, наверное, нет. Они бы лучше жили, если бы такие критические заявления со стороны Европарламента не раздавались. Но переживут. А что касается изменений, которые произошли в Государственной Думе, то я бы все-таки напомнил, что в Государственной Думе остается большинство у партии «Единая Россия». И поэтому любой законопроект, который не относится к изменению Конституции, будет проводиться большинством пропрезидентским, которое состоит исключительно из партии «Единая Россия». Своего вклада в формирование основной законодательной повестки дня так называемая легальная оппозиция как не могла вносить, так и не будет вносить впредь. Другое дело, что по итогам этих выборов им, конечно, бросят кость в виде большего числа комитетских позиций, может быть, председательства в отдельных комитетах. Я думаю, что это будет дано еще и авансом им за особую роль, которую роль их лидеры сыграют на президентских выборах.
Ну, 14, да, из 29 дают сейчас системные оппозиции. Владимир, а ваше мнение, скажите, вообще, вот это изменение глав, списка глав комитетов вообще, да, если системная оппозиция возглавит половину комитетов Государственной Думы, что это, к чему это, может чего-то вызвать, какие-то перемены в обществе, или все это так и будет, а еще 5 лет продолжаться вообще бесконечно скучно?
Я выскажу свое мнение на этот вопрос, но, опять-таки, возвращаясь к предыдущему, замечу в отношении позиции господина Голосова, что это достаточно типичная ситуация, когда если оппонент не может найти разумных аргументов в отношении своего оппонента, он называет это демагогией. Это единственный прием, который нужно использовать.
Это перестает быть от того, что ее так называют.
Это перестает быть демагогией. Демагогией не является, но это показатель слабости оппонента, обвинения в демагогии оппонента своего. Достаточно привести разумные аргументы, а народ уж разберется. Или слушатели, аудитория и так далее. Так вот, что касается Государственной Думы. Здесь ситуация достаточно непростая. Формально три партии являются оппозиционными. КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. В действительности две партии из них, ЛДПР и КПРФ, своим заявлением по митингам о том, что это оранжевая проказа, показали, что они оппозиционными не являются. То, что ЛДПР не оппозиционная партия, это совершенно ясно, это даже доказывать не надо. А КПРФ в данном случае, назвав это оранжевой проказой, конечно, пошла на поводу у Кремля и сделала это, конечно, по просьбе Кремля, это совершенно очевидно, тем самым показав, что реальной оппозицией коммунистическая партия не является. А вот что касается Справедливой России, я напомню, Справедливая Россия в лице своих депутатов приняла участие в этих митингах и, на мой взгляд, поступила совершенно правильно. И таким образом Справедливая Россия оказалась единственной думской партией, единственным представителем системной оппозиции, которая поддержала линию этих митингов.
А не почему же они не выдвинули Оксану Дмитриеву в кандидатов в президенты?
Это другой вопрос. Это другой вопрос. Я могу это прокомментировать, но это другой вопрос, который надо обсуждать отдельно. Так вот, по ситуации в Думе. Ситуация в Думе сейчас, конечно, показывает то, что наше федеральное руководство обеспокоено тем, что происходит, и демонстрирует, прежде всего, избирателям свою готовность идти на первые компромиссы. Исходя из того, что, ну, конечно же, если раздадут портфели руководителям комитетов, представляющим другие партии, то, соответственно, это будет воспринято как некий признак согласия. Власть вынуждена будет на это пойти. И демонстрировать эти признаки согласия хотя бы с думскими партиями по целому ряду направлений, не только по распределению этих самых портфелей, она вынуждена будет демонстративно разрешить некоторым думским партиям провести те законодательные инициативы, которые до сих пор не проводились. Я так, например, считаю, что если действительно Владимир Путин озадачен тем, чтобы выиграть в первом туре, он должен сделать целый ряд серьезных уступок тем же думским партиям, которые ожидает население. Приведу только один пример. Справедливая Россия уже несколько лет подряд пытается провести закон о прогрессивном налогообложении. Не о плоской шкале налогообложения, а о таком законе, который со сверхдоходов брал бы более высокий процент отчислений в государственный бюджет. Единая Россия, представляющая интересы крупного капитала, это не позволяет. Если это будет проведено, это покажет населению, что все-таки Владимир Путин готов идти на компромиссы уже и в этой сфере. И я уверен, что такого рода компромиссы будут расширяться. Весь вопрос в том, какую позицию при этом займут политические партии, представленные в Думе, и устроят ли их те условия, которые им предложит власть.
Григорий, у меня к вам другой вопрос. Скажите, вот если бы в европейской какой-нибудь стране, в развитой, да, допустим, парламент такой оказался, в котором сложился вот такой относительный баланс между крупными партиями вообще, в принципе, то мне диагноз был бы ясен. Вообще существуют все основания для создания парламентской республики. В России вообще есть такие шансы или нет? И вообще, можно ли говорить в России о создании парламентской республики?
Ну, для того, чтобы говорить о создании в России парламентской республики, нужно сначала разобраться с тем, какая система в России существует сейчас, И есть такой соблазн, исходя из того, что в России очень сильный президент, предположить, что в России президентская система, но это не так. Важной особенностью президентской системы является то, что исполнительная власть, в целом правительство, несет ответственность исключительно перед президентом, а полномочия парламента носят исключительно законодательный характер. В России это не совсем так, потому что кандидатура премьер-министра утверждается Государственной Думой. При этом Государственная Дума практически лишена контрольных полномочий, и при этом у президента есть колоссальные полномочия, которые отсутствуют у президента в президентских республиках. Например, колоссальные законодательные полномочия в виде права издавать указы. Все это создает в России чрезвычайно причудливую систему, наиболее близким аналогом которой в мировой истории является Веймарская республика в Германии. Ну, известно, что этот режим закончился в 1933 году приходом к власти нацистов, и, конечно, на это было много причин, но одна из причин состояла в том, что такая конституция не работает. Она не работала в Германии, привела к власти нацистов, она не сработала в России, привела к установлению авторитарного режима. Вопрос, что делать? Ну, для начала можно было бы порассуждать о том, чтобы создать нормальную президентскую систему, такую, например, как существует в Соединенных Штатах. Был бы этот путь оптимальным для России? Я не уверен, потому что президентская система требует достаточно большой устойчивости демократических институтов, она создает слишком сильный соблазн для того, чтобы президент узурпировал власть. Большинство исследователей не являются сторонниками того, чтобы в молодых демократиях вводить президентские системы. Это такой специфический латиноамериканский феномен, вообще-то говоря, вот президентская система. Значит, остается что? Парламентская система, при которой правительство несет ответственность исключительно перед парламентом. И, соответственно, формируется либо партией большинства, если она есть, либо парламентской коалицией. Это неплохое решение. Возможно, другие решения, когда правительство все же несет ответственность перед парламентом, но при этом у президента есть некоторый объем выделенных полномочий, например, в области обороны, государственной безопасности, внешней политики, что позволяет осуществлять оперативное руководство этими сферами государственного управления. Лично я считаю, что такая система, которая в литературе называется премьерско-президентской, была бы оптимальной для России. Но это, вообще говоря, вопрос для дискуссии. Однако я хотел бы сказать, что действительно Конституция 93-го года в России не работает, ее нужно менять для того, чтобы в России создалась работающая демократия, и у нас есть некоторый набор вариантов, которые можно обсуждать в порядке научной дискуссии.
Спасибо, Григорий. Я напомню нашим слушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема – возвращение в Сараево, продолжение цикла «Страна балканская экономика». «Странная балканская экономика», ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европарламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Об этом говорится в резолюции, принятой в Страсбурге в среду. В документе подчеркивается необходимость расследования всех сообщений о нарушениях на выборах в Российскую Госдуму 4 декабря. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Как сообщил Радио Свобода, один из организаторов акции, журналист Сергей Пархоменко, митинг численностью до 50 тысяч человек состоится на проспекте Сахарова. Спикер Госдумы России двух предыдущих созывов Борис Грызлов решил отказаться от депутатского мандата, но продолжит руководить Высшим советом правящей партии «Единая Россия». Как передает агентство, по мнению политика, он сумел реализовать многое из того, что было им и его коллегами задумано, но считает неправильным занимать должность председателя Палаты парламента более двух сроков подряд. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам, подчеркнув, что они и впредь будут высказывать свою позицию, но только в корректной форме. Следственный комитет России опроверг сообщение о возбуждении уголовного дела против главы Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Ранее эту информацию опровергло и Управление ФСБ по Свердловской области. Центр избирком Приднестровья огласил итоги первого тура выборов президента этой самопровозглашенной республики, состоявшихся 11 декабря. Согласно данным ЦИК, ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы.
Говорит Радио Свобода, в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резенков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Сегодня мы обсуждаем внутриполитическую ситуацию в России, результаты выборов в Госдуму, последствия массовых протестов против их фальсификаций, действия системной и несистемной оппозиции и предстоящие выборы президента страны. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Владимир, да, ну мы только что говорили о возможности создания в России парламентской формы правления, управления государством, да. Вот вы считаете, у вас есть своя позиция, пожалуйста.
Ну, прежде всего, я подчеркну, что первая конституция в России была принята в начале 20 века. Она устанавливала определенные полномочия Государственной Думы при сохранении монархической власти. Затем сменили себя несколько социалистических конституций. Ну и, наконец, мы сейчас живем по Конституции 93-го года. Беда России в том, что ни одна из этих конституций, начиная с первой, эффективно не работала. Одна из причин того, что эффективно не работала ни одна конституция, на мой взгляд, заключалась в том, что практически любая власть ограничивала проявление свободы волеизъявления граждан. Эти граждане либо репрессировались, либо по отношению к ним применялись такие меры, которые фактически лишали их голоса и так далее. То есть те демократические основы, которые в этих конституциях были заложены, фактически душились в корне руководством страны. Неважно, какое оно было, монархическое, социалистическое или наше нынешнее. Здесь примерно механизмы удушения одинаковые. Так вот, если говорить о парламентской республике и даже допускать о том, что она каким-то образом может оказаться для России более приемлемой, нежели та форма правления, которая существует сейчас, а то, как политолог, я отвечу. Заранее спрогнозировать эффективность той или иной формы для России невозможно. Надо пробовать. Надо пытаться для начала хотя бы обеспечить те основы демократии, которые у нас отсутствуют. И вот при наличии этих основ, при изменении законодательства, при большей уверенности граждан в том, что их мнение будет учитываться, а не фальсифицироваться, а вот тогда это будет продолжением такого первого пути к нормальному функционированию государства. Ну и есть у нас еще одна беда. При любой власти у нас все происходило, все недостатки происходили в значительно больших масштабах, нежели в иных развитых государствах. Условно, вот мы прекрасно знаем, что те же распилы, откаты, взятки, коррупция существуют во всех цивилизованных государствах. Одно только отличие от России. А в России это носит абсолютно беспредельный характер. А там хоть какая-то мера соблюдается.
Гуляй, рванина, короче говоря, да. Я телефоны. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вы знаете, мне вот это беспокоит все время то, что вот это все называется нарушениями. Вот я это, вот только что вот сейчас сдавали ЕГЭ, и за них сдавали студенты, за учеников. Ведь уголовное дело заводили. Ну как можно называть нарушением, если мою подпись фигурально подделали, бросили бюллетень, депутатский мандат получил человек, который не, так сказать, нечестным образом, так сказать, проник туда, получает зарплату. И как это можно все назвать словом нарушение?
Очень хорошо. Очень правильная позиция. Фактически вы подтверждаете то, что в нашем государстве на всех уровнях все живут не по закону, начиная с высших уровней власти и завершая даже ЕГЭ, гаишниками и прочими примерами. У нас, к сожалению, в государстве стало традицией жить не по закону, и очень многие люди воспринимают такую жизнь уже как норму.
Юрий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хочу сделать маленькое замечание, если можно, по поводу того, что сказал Голосов. И Соединенных Штатов, и России. Дело в том, что по сравнению с Соединенными Штатами, Россия, конечно, не просто, так сказать, президентская, она монархическая, так сказать, республика, своего рода, да, в таком смысле, да. В Соединенных Штатах, президент Соединенных Штатов лишен права законодательной инициативы. Он может только внести некоторые законопроекты, которые касаются системы исполнительной власти. Более того, ни президент Соединенных Штатов, ни Сенат, который имеет отношение к исполнительной власти, не могут снять ни одного реального главу исполнительной власти, кроме как по процедуре импичмента, тех ведомств, которые являются реально исполнительной властью, независимыми федеральными агентствами. Вот такое замечание.
Вы совершенно правы. Дело в том, что российскую конституцию можно характеризовать по двум параметрам. Один из них – это сверхпрезидентская система, то есть завышенные полномочия у президента, а другой – президентско-парламентская система, то есть наличие полномочий по назначению правительства у Думы. Это понятие из двух разных логических рядов, что совершенно не отрицает того, что полномочия президента действительно, как вы правильно сказали, почти монархические.
Я почему стал говорить о возможности создания в России парламентской республики, потому что мне хочется вам задать, нашим гостям, уважаемым, вопрос относительно тактики и стратегии действий несистемной оппозиции. Я не знаю, системная оппозиция вроде хорошо вписалась в Госдуму, сидит, и теперь там все в порядке, но я так грубо говоря, да, говорю. А вот что делать теперь несистемной оппозиции? Какие можно предпринимать меры для того, чтобы все-таки изменить эту ситуацию? Ну, не раскачивая, разумеется, я имею в виду так лодку, хотя уже говорят, что она все равно уже утонула, так сказать. Да, пожалуйста, Григорий.
Ну, я думаю, что оппозиции нужно было бы более тщательно координировать свою деятельность и создавать несколько более широкую коалицию для того, чтобы оспаривать результаты выборов. Однако пока я каких-то существенных ошибок у несистемной оппозиции не вижу. То есть они могли бы сделать лучше, они могли бы более эффективно использовать тот митинг, который прошел в Москве на Болотной. Но те условия, которые существуют в России, по правде сказать, заставляют расценивать и то, что достигнуто, как значительное достижение.
А что, могли бы на этом митинге выдвинуть кандидатом в президенты, например, какого-нибудь деятеля культуры, там, Бориса Акунина, например?
Я не думаю, что Борис Акунин был бы хорошим кандидатом в президенты и согласился бы выступать в этой роли. Однако более широкий набор требований и более включающий характер как выступавших на митинге, так и организационного комитета, это все было бы полезно.
Ну, посмотрим 24 декабря. Владимир, тот же вопрос к вам.
Ну, что касается несистемной оппозиции, то напомню, что в политике и в политических действиях все новое – это хорошо забытое старое. В свое время РСДРП было несистемной оппозицией и многого добилось как несистемная оппозиция за счет работы, как сейчас принято говорить, с населением. За счет агитации среди рабочих, среди военных, среди других слоев населения дореволюционной России, большевики добились очень многого и вели эту работу, надо сказать, очень системно и последовательно. Другое дело, что это привело к совершенно ужасным последствиям, но эффективность таких форм работы, конечно, себя доказала. И в этом смысле я бы рекомендовал несистемной оппозиции обратиться к опыту дореволюционных партий. И, кстати, эсеров тоже, не только членов РСДРПБ, которые путем работы с населением смогли добиться очень больших результатов. Это первое. очень важно для несистемной оппозиции не связывать свою работу только с выборами, только с текущим моментом, а вести постоянную разъяснительную работу, тем более, что интернет для этого предоставляет широчайшие возможности. Второе, что, на мой взгляд, необходимо несистемной оппозиции. Ей необходимо быть в постоянном контакте с оппозицией системной. Почему? Потому что несистемная оппозиция в значительной степени сможет расширить свои полномочия, если будет становиться оппозицией системной. Иначе говоря, вот сейчас у нас в Госдуме представлено 4 партии, здравый смысл-то подсказывает, что может быть представлено и 7, и 8, и 10 партий, хотя это кому-то может показаться там преувеличением, но задача любой несистемной оппозиции — становиться оппозицией системной, быть представленной в органах власти и там более эффективно проводить свою политику.
Ну, я надеюсь, что современная несистемная оппозиция все-таки не будет учиться у дореволюционных эсеров, которые, как известно, были террористической партией. Вот я не хотел бы,
здесь чтобы они следовали этому примеру. Готов этому возразить. Я напомню, что
да
на выборах...
Да не возражайте, это общеизвестный факт, что нет. Партия эсеров...
Нет, то, что они были террористической
партией. Нет, простите. Если это общеизвестный факт, то я, во-первых, подчеркну, что только одно крыло эсеров занималось этим, а во-вторых, если вы так хорошо знаете эсеров, господин Голосов, я задаю вам вопрос, какой результаты эсеры получили на выборах в Петросовет в 1917 году?
Послушайте, боевая организация партии социалистов-революционеров действовала под руководством Центрального комитета партии социалистов-революционеров. Ну, я не буду дальше вдаваться в эту историю.
Так, вы не ответили на мой вопрос.
Да, отстаньте вы. Я скажу...
Я к вам не пристаю. Я задал вопрос, вы не стали на него отвечать.
Ну, знаете, это нас уведет очень далеко, на самом деле.
Нет, минутку, раз речь зашла об эсерах, я напомню то, чего господин Голосов не знает. На выборах в Петросовет, эсеры получили большинство голосов населения Петрограда, составили в Петросовете большинство благодаря, между прочим, своей программе местного самоуправления. А что касается боевой организации эсеров, да, такое крыло было, но деятельность партии это крыло не определяла.
Ну, короче говоря, будем надеяться, что не будут использованы методы террора.
Мы все большие, да.
Мы все большие гуманисты.
Давайте
здесь,
я все-таки скажу пару слов тактике несистемной оппозиции. Я думаю, что в действительности ошибкой организаторов митинга на Болотной было приглашение деятелей из системных партий. Там в особенности активно отметилась «Справедливая Россия». Ну, нужно понимать, что существенной разницы между «Справедливой Россией», «Компартией Российской Федерации» и ЛДПР по подавляющему большинству параметров нет. Конечно же, с самого начала было очевидно, что «Справедливая Россия» не откажется от думских мандатов. С самого начала было очевидно, что в президентских выборах будет участвовать именно Сергей Миронов и именно как заведомо слабый кандидат и давний партнер Владимира Путина. Я, по правде сказать, полагаю, что расширяя состав участников митинга и выступавших, там нужно было ориентироваться на более широкое представительство тех сил, которые отсутствуют в Государственной Думе.
Звонки. Нет, я не могу возразить насчет «Справедливой России». То, что Сергей Миронов не является партнером Путина, это факт. Если бы он являлся партнером Владимира Путина, то не было бы допущено того совершенно ужасного искажения результатов выборов в ЗАГС Петербурга, когда «Справедливую Россию» обокрали буквально при подсчете, и за ее счет добавили «Единой России» порядка 10%. Один этот пример показывает, что Путин и Миронов сейчас не партнеры. Я мог бы привести еще массу примеров отличия именно «Справедливой России» от КПРФ ЛДПР, но не будем пока
развивать эту тему. Спасибо, Владимир. Виктор из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать следующее, что вот даже сейчас вот у вас ваши гости спорят, какая партия там лучше. Но дело не в этом, потому что чтобы Путина бы не было, вся оппозиция, системная, несистемная, они должны позабыть, что они борются между собой, они друг друга ослабляют. Надо было бы все оппозиции выдвинуть единого кандидата в президенты. Вот, например, Дмитриеву ту же, хоть я, так сказать, голосовал за Компартию, но Зюганов не пройдет, Миронов не пройдет, тем более все остальные отдельно. Дмитриева может сплотить около себя хотя бы психологически. Вот там у вас есть психолог, он это, я думаю, понимает. Все вот эти вот лидеры партии должны между собой собраться, договориться о 5 позициях, самых важных, вот выборы, коррупция, суды...
Спасибо, спасибо, понятно, 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 Виктор, вот глаз народа, вокс
попули. Я, кстати, согласен, Оксана Генриховна была бы хорошим кандидатом в президенты, но
женщина,
именно поэтому
женщина,
ее
да, да, да.
Ну, а я могу на это сказать только следующее, что Оксана Генриховна, видимо, сама не хочет быть кандидатом в президенты. Это доказывается очень просто. Если допустить, есть такой метод доказания... доказательства от противного. Давайте рассмотрим от противного. Допустим, она хочет быть президентом. Кто ей мешает собрать 2 миллиона подписей? Пожалуйста, собирай и выдвигайся в президенты. Борись за этот пост президента. Если есть такая широкая поддержка, в чем я, кстати, сомневаюсь, то, что Оксана Генриховна, несомненно, очень заметная политическая фигура, это факт. Но то, что в президентской борьбе она уступает Сергею Миронову, вот я с этим согласен. Понимая это, видимо, Оксана Генриховна не выдвигается сама, а могла бы.
Я не согласен с вами, Владимир, но это мое мнение. Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела бы, если не чересчур поздно, еще раз вернуться, так сказать, к призывам Европарламента. Как вы думаете, может быть, Европа на этот раз все-таки подумает о том, чтобы всерьез взяться за Россию, чтобы дать, в общем-то, нашему народу какой-то шанс. И, в общем-то, не давать спуску нашему правительству ни в чем. Ни в чем, потому что это крупнейшая ошибка. Вот как вы думаете, если бы, например, Европа решилась на то, чтобы в конце концов дать России какой-то шанс поменяться, какие могли бы быть следующие шаги после вот этого решения Европарламента?
Спасибо, Елизавета.
Кроме дипломатических никаких, потому что Европа очень сильно зависит от наших энергетических ресурсов. У Европы такие связи бизнеса европейского с нашим бизнесом, при котором все-таки европейские страны не могут оказывать более сильного давления на нас, кроме давления дипломатического. И в этом плане, конечно, возможности Европы в существенной степени ограничены.
Римма Васильевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Мне хочется сказать, что все-таки основная ошибка в самих партиях, они, вы понимаете, работают таким образом, что вот ищут, у кого, кто за кого проголосовал, а вот надо было так. Но разве так партии могут работать и добиться чего-то для народа? Нет, они же должны понять, что они должны отстаивать интересы народа, а не спорить друг с другом, кто что сделал, кто куда пошел, кто как проголосовал, кто ушел с заседания. Да что же это за работа партии?
Спасибо, Римма Васильевна. Легко сказать, на самом деле. Вот нам звонок из Махачкалы, Амирхан звонит. Амирхан, кстати, у меня можно вам встречный вопрос? Как у вас голосовали? Действительно 90, сколько там процентов вообще населения пришло на избирательные участки и голосовало за Единую Россию?
Добрый вечер. Честно говоря, смешной вопрос. У нас можно было не проверять ничего, у нас можно было просто встать напротив избирательного пункта и до вечера считать, сколько зайдет, сколько выйдет. А потом бюллетени посчитать, и сразу все стало бы ясно. А если можно, вопрос в эфир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, всегда в свое время, в 90-е годы, голосовал за правый, за Ельцина, за Чубайса, за всех, за них. Очень во всем этом разочарован, как многие, многие другие. Вот за всей этой вакханалией следя на протяжении многих лет, не будучи никогда сталинистом, я вот смотрю, любой человек может стать запросто сталинистом. Потому что похоже на то, что так сильно, как Сталин, никто из наших лидеров не ведет себя. Абсолютно никто. Никогда я не был сталинистом. Но вот глядя на то, что творится у нас, все больше и больше становлюсь. Все больше и больше начинаю уважать его.
Ну, это комплекс Веймарской республики, я так понимаю.
Да,
Веймарский,
знаете,
комплекс, так сказать.
Я ведь во многом согласен с радиослушателем. Действительно, существующие в России власти сделали абсолютно все, чтобы полностью дискредитировать все институты представительной демократии. И президента, и парламент, и политические партии, и местные самоуправления. И я не удивляюсь, что многие люди задумываются, если демократия такая плохая, то почему бы нам не пригласить Сталина снова действительно в начале 30-х годов. В Германии так и произошло. Мне хотелось бы только надеяться, что вот все-таки народ России проявит больше здравомыслия, чем немцы в свое время, и не поддастся на это.
Вот у меня, Коля, звонок был из Махачкалы, у меня такой вопрос, я обратил внимание на одну интересную мысль, которую озвучил политолог Владислав Иноземцев, он, подводя итоги выборов в Государственную Думу, он сказал, что это вообще результаты вообще опасны для властей тем, что вот Единая Россия, например, сумела получить больше 43-44% лишь благодаря нескольким регионам, в которых за нее проголосовало якобы от 70 до 99%, это Чечня, Ингушетия, Кабардино, Балкария, Дагестан, Мордовия, Башкирия, Тыва, Татарстан и так далее. И вот Владислав Иноземцев считает, что тем самым партия власти дала практически идеальный пас тем, кто осуждает вольницу национальных республик. И к русским маршам теперь могут присоединиться либералы. Ведь эти регионы воруют не только деньги, намного важнее, они воруют голоса россиян. А дальнейшая такая поляризация на президентских выборах вообще может оказаться смертельной для России. Вот можете прокомментировать?
Ну, это лишний раз показывает и подтверждает, что на самом деле работа кремлевских политтехнологов становится все более примитивной, я бы даже сказал, несколько тупой.
Ну, Иноземцев разве кремлевский политолог?
Нет.
Вы имеете в виду кремлевских, простите,
да.
Понял, да.
Угу. Я имею в виду то, что кремлевские политтехнологи с упорством, достойным лучшего применения, выдаивают из всех этих республик высокие показатели в пользу Единой России, не понимая, чем это в итоге может обернуться. И сценарии кремлевские в последнее время становятся все более тупыми и примитивными. Здесь нет никакого-то ни глубокого замысла. Есть желание продавить во что бы то ни стало, и путем тупого, насильного, грубого продавливания решать те задачи, которые, собственно, решать они и должны. И в этом смысле ничего нового они не изобретают. И, кстати говоря, ситуация с Прохоровым, на мой взгляд, является очередным примером вот такого, такой тупой реализации некоторого замысла. Прохоров – это, вне всякого сомнения, как кандидат в президенты, кремлевский проект. Прохорову уготована, на мой взгляд, судьба лебедя. Он соберет правые голоса, неважно, там 5%, 7%, 8%. Сразу после первого тура он соответствующим указом будет назначен на определенную должность и будет продемонстрирован на то, что Кремль считается с этими голосами. С тем же самым расчетом, чтобы он сыграл на этих президентских выборах ту судьбу, которую сыграл Лебедь на выборах Ельцина в 96-м году. Примитивный сценарий, ну, вполне возможно, что он сработает. Можно приводить массу иных примеров, когда, увы, именно кремлевские политтехнологи действуют чрезвычайно примитивно, решая поставленные перед ними задачи, но не задумываясь об их последствиях. К сожалению, увы, весьма печальных.
Григорий, у меня к вам тот же самый вопрос. Вот это вот, скажем так, сепаратное настроение, да, вектор развития России, то, что реагелинизация, да, то есть, ну, вот я имею в виду вот то, что говорит Владислав Иноземцев. Насколько это действительно серьезно представляет опасность? Вы знаете, вот я был на митинге здесь, в Петербурге, 10 числа, и уже выступавший лидер «Другой России» Андрей Дмитриев, он сказал, ну, коли Владимир Путин и «Единая Россия» получает в Чечне там или в Ингушетии 90 там сколько процентов, так пускай они и едут туда, если их народ там поддерживает, пускай они там и живут, что они здесь-то делают вообще?
Ну, вы знаете, это такая странная история, которая произошла в действительности со мной, что 5 числа я опубликовал в живом журнале результаты голосования за «Единую Россию» по регионам в нисходящем порядке. Там я стал топ-блогером, что-то порядка 100 тысяч посещений было на этой странице в живом журнале и так далее. И я понимаю, что люди, которые вот все это посещали, перепощивали и так далее, они, конечно, купились вот на эту наглядность картины, что Дагестан, Чечня, сверху, снизу Петербург, там Ярославская область. Ну, я бы хотел сказать, во-первых, что это было всегда в действительности. Просто сейчас больше заметна разница. В 2007 году было 90% в Чечне и 50%, скажем, в Костроме, а сейчас 90 и 30, соответственно. Более заметно. Вот. Ну, и во-вторых, да, действительно, в этих республиках, во многих из них, выборы носят в действительности совершенно фиктивный характер. Известно, что зачастую сначала пишут протоколы, а потом уже устраивают само голосование, чтобы потом не возиться.
Да, даже и голосование не устраивают.
Ну, да,
там
да.
Несколько человек пришло, и все.
Но важно понимать, что нечто подобное происходит и в регионах, которые не являются республиками, просто в меньшем масштабе. Есть такие регионы, как Саратовская область, Кемеровскую область, в которых результаты «Единой России» близкие, и получаются они методами, в принципе, близкими к тому, что происходит в республиках. То есть, да, здесь есть такой момент, что преимущественно в республиках это происходит, но не только в них, это свойство всей российской политической системы, и я бы сказал, нараставшее до самого последнего момента свойство.
Спасибо. А мы еще буквально одну... Ну, хорошо.
Один парадоксальный вывод из этой ситуации. Вывод состоит в том, что у нас федеральное руководство на самом деле оказывается в серьезной зависимости от этих республик. Именно в зависимости. Считается, что республики могут и должны управляться сверху, а на самом деле нет. Эти результаты показывают и приводят нас к именно этому парадоксальному выводу о зависимости федеральной власти от этих республик и о том, что федеральная власть, даже если бы хотела, не может ничего с ними сделать.
У нас последний звонок, успеем. Если Анатолий из Брянской области, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Прошли так называемые думские выборы с грубейшими нарушениями фальсификации. Такие же пройдут и президентские выборы. Я лично в этом не сомневаюсь. Карающий орган нынешнего режима – это надежный щит для сохранения власти. Так вот, скажите, пожалуйста, я обращаюсь к двум оппонентам, сидящим в студии. Сможет ли наш многострадальный народ подавить этот карательный орган вместе с нынешним режимом? Или он еще не готов к этому? Спасибо.
Ну, давайте я немного действительно поговорю о перспективах президентских выборов. Я думаю, что прежде чем говорить там о вторых турах, о том, кем назначат Прохорова, ну, нужно разобраться в том, что в действительности у Кремля есть. А есть ситуация, когда он, конечно, хотел бы этого второго тура избежать. Очевидно, что в этих президентских выборах будут участвовать Путин и лидеры парламентских партий, которые, как рассчитывает Путин, обязательно ему проиграют все вместе. А что касается других кандидатов, то я, например, далеко не уверен, что Прохоров действительно дойдет до избирательного бюллетеня. А я вообще не думаю, что кто-то дойдет. Теоретически исключить вот эту игру во второй тур нельзя, но это настолько дальняя перспектива, и Кремль должен быть настолько напуган, чтобы на это пойти, что я нахожу маловероятным.
Спасибо, Григорий. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Вел программу Виктор Изумков, а за пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В Москве готовят сразу несколько митингов против фальсификации итогов выборов. Как власть отреагирует на требования отменить результаты голосования? Журналисты «Коммерсанта» выступили против увольнения главного редактора «Еженедельника» «Коммерсант власти» Михаила Ковальского. 100 лет назад экспедиция Руальда Амундсена достигла Южного полюса. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Коллектив «Коммерсанта» протестует против увольнений коллег.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Коновалов. Что общего между Приднестровьем и Южной Осетией?
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. Эссе о старых часах.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.